«Был бы повод».
Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа «Был бы повод». Большой выпуск. День за днем, один день календаря сменяет другой, и сегодня мы вспомним, что происходило в эти ноябрьские дни. Обзор исторических событий недели вы услышите в программе «Был бы повод». Отправляемся в наше хронологически выстроенное путешествие по векам, странам и событиям. 1703 год, 19 ноября. В Бастилии умирает самый загадочный заключенный этой тюрьмы, который войдет в историю под именем «Человека в железной маске». Он содержится в специальной камере, она была специально переделана, в частности, были сделаны более мощные двери, чтобы ни один звук из камеры не был слышен снаружи. Охраняет загадочного узника всегда один и тот же охранник – Бенинь Сен-Мар. И только благодаря его переписке можно хоть немного пролить свет на таинственного заключенного. Узник поступает в Бастилию в 1669 году под именем Эсташ Доже. Имя вписано в документы другим почерком. Маска у него не железная, а из черного бархата. В своих письмах Бенинь пишет, что Доже – тихий и скромный человек, не представляющий опасности и преданный воле Бога и короля, в то время как другие узники пытались устроить побег, жаловались, истерили или сходили с ума. После смерти Маски его очень быстро похоронили, стены камеры покрасили, немногочисленные вещи сожгли. Это и породило огромное количество версий того, кто же под маской скрывается. Среди тех, кого считали узником Бастилии, министр Фуке, брат-близнец короля Людовика, Оливер Кромвель, кардинал Мазарини или кто-то другой.
Виновен в государственной измене. Приговорен к пожизненному тюремному заключению. Посещения запрещены. Обращаться как с обычным заключенным. Кроме того, что все должны разговаривать с ним как с королем.
А врачи предполагают, что это был всего лишь какой-нибудь взорвавшийся чиновник, приближенный к королевскому двору, у которого, ко всему, была проказа. Она в те годы считалась заразным заболеванием. И именно поэтому заключенный носил маску. 19 ноября 1986 года в СССР принимается закон об индивидуальной трудовой деятельности. Документ позволяет гражданам Советского Союза работать на себя, но с ограничениями.
Да как же можно за глаза выпускать закон, как нам жить, как нам руками-то работать и головой, людям, не имеющим отношения к кооперации? Что же нас за профессионалов-то не считают?
Закон об индивидуальной трудовой деятельности принимается для, цитирую, «более полного удовлетворения общественных потребностей в товарах и услугах, повышения занятости граждан общественно-полезной деятельностью, предоставления им возможности получения дополнительных доходов в соответствии с затратами своего труда». Конец цитаты. То, что плановая советская экономика не справляется с растущими потребностями, известно давно. У каждого второго есть знакомые строители, модистки, автомеханики. С ними борются, но не очень активно и продуктивно.
Говорят, этот рынок, где торгуют далеко не только подержанными вещами, знаменит на весь Урал, да и на весь Союз. Одни сюда тянутся за дефицитом, другие его доставляют.
Наконец-то решают не запретить, а разрешить ИТД, индивидуальную трудовую деятельность, но разрешить осторожно. Частнику нельзя иметь в собственности промышленное оборудование, нельзя нанимать людей, привлекать к труду можно лишь домочадцев. Зарабатывать слишком много по отношению к вложенным трудозатратам тоже не дают. Налог с такой деятельности достигает 65%. Через два месяца закон об ИТД дополнит еще одним законом о кооперативной деятельности, а к 1 маю 1987 года оба документа вступят в силу. Так начинается кооперативное движение в СССР.
Вот у нас сейчас везде появилась эта кооперативная колбаса. Пускай та же сервелат, то та же копченая колбаса. А куда же тогда девалась наша государственная?
Она делается на государственном предприятии.
Где наша государственная колбаса, которая стоила 5,60?
1995 год. 19 ноября в Голливуде проходит премьера анимационного фильма Джона Лесетера «История игрушек». Это первый полнометражный фильм, смоделированный на компьютере и сделанный полностью трехмерным.
Конечно, Энди в полном восторге от База. Но в его жизни, я уверена, всегда есть особое место для тебя.
Скажем, на чердаке.
Ну все, хватит.
Ленту снимает молодая, но очень перспективная команда Pixar, которую организовали бывшие разработчики программного обеспечения. В какой-то момент им надоело работать на кого-то, и они создают компанию, и она в самом начале занимается съемкой коротких рекламных роликов. Для начала 90-х эти ролики смотрятся очень эффектно. Настоящий прорыв в графических изображениях. А помимо роликов, что называется, для себя, сотрудники Pixar создают 8-минутные мультики. В итоге все это превращается в более масштабный проект. Однако, чтобы реализовать его, у пиксаровцев нет такого количества денег. Они обращаются к главной мультипликационной компании Соединенных Штатов Walt Disney Pictures. Правда, пришлось побороться. Руководство Disney считает, что компьютерная графика – это лишь развлечение, и зрители не будут смотреть почти полнометражный мультфильм, сделанный на компьютере. Переговоры идут около года. И, наконец, Pixar получает $30 миллионов и снимает историю игрушек.
Вот это да!
Что такое?
Вуди! Бас!
Отлично, ты их нашел. Где они были?
Здесь, в машине.
Видишь, я же говорила, они там, куда ты их положил.
Лента в итоге окупится в 10 раз, а мультфильмы, сделанные с помощью компьютерной графики, со временем вытеснят классическую мультипликацию. 1945 год, 20 ноября. Начало Нюрнбергского процесса. Суда над военными преступниками Третьего Рейха.
Эти поджигатели войны и нарушители мирных договоров. Клятва преступники и заговорщики. Палачи народов и грабители государств. Детоубийцы и работорговцы. Заплечных дел мастера и насильники. Факельщики. Гуны 20 века.
О том, что после Второй мировой войны должен состояться суд над теми, кто отдавал приказы, отправлял в лагеря и крематории тысячи людей, об этом стали говорить еще в конце 43-го года. Вскоре после завершения войны страны-победительницы СССР, США, Великобритания и Франция в ходе Лондонской конференции утвердили соглашение о создании Международного военного трибунала и его устава. 29 августа 1945 года публикуют список главных военных преступников. Там 24 нациста. 18 октября обвинительное заключение поступает в Международный военный трибунал, и за месяц до начала процесса это самое постановление вручается каждому из обвиняемых на немецком языке. 25 ноября 1945 года после ознакомления с обвинительным заключением покончил жизнь самоубийством Роберт Лэй. А Густав Кру был признан медицинской комиссией неизлечимо больным. Остальные обвиняемые предстанут перед судом. Почти год будут проходить слушания, заседания, рассматриваются документы и хроника. Всего будет проведено 216 судебных слушаний. Каждая сторона представит доказательства преступлений, которые совершили нацистские преступники. Из-за беспрецедентной тяжести преступлений, совершенных подсудимыми, возникали сомнения. Соблюдать ли по отношению к ним демократические нормы судопроизводства? Например, представители обвинения от Англии и США предлагали не давать подсудимым последнего слова. Однако французская и советская стороны настояли на обратном. 12 человек будут приговорены к смертной казни. Мартина Бормана приговорят заочно, а Герман Геринг, не дожидаясь повешения, примет яд. 3 человека будут приговорены к пожизненному заключению. 3 оправдают.
Это приговор истории. Так будет со всеми, кто подымет меч на мир, на труд, на покой человечества.
Это лишь малая часть того, что происходило с 18 по 24 ноября в разные годы. Продолжим через несколько минут.
Был бы повод.
Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. radiokp.ru radiokp.ru Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции из студии. Текстовые версии лучших программ. Радиокп.ру. Радиокп.ру. Заходи, мы удивим тебя.
«Был бы повод».
Это «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые уже стали историей. Они происходили в разные годы в разных странах, но оказали довольно большое влияние. 20 ноября 1990 год. Арестован серийный убийца Андрей Чикатило.
Я Андрей Романович. Год рождения 36-й. Сумская область, Ахтырский район, село Яблочное.
В этот день Чикатило отпросился с работы и отправился в поликлинику с жалобой на сломанный палец. Его прокусила предпоследняя жертва маньяка, 16-летний Виктор Тищенко. Вернувшись домой, Чикатило берет 3-литровую банку в авоське и отправляется в магазин то ли за пивом, то ли за квасом. На обратном пути при попытке познакомиться с мальчиками Чикатило был задержан оперативной группой. Милиционеры стали следить за маньяком еще в начале ноября, пытаясь подтвердить свои подозрения. При обыске в квартире Чикатило обнаружены более 20 кухонных ножей, обувь, отпечаток подошвы, который совпал с найденным около одной из жертв отпечатком, а также уже известный со времени первого задержания в 1984 году портфель с веревкой, ножом и банкой вазелина. На первых допросах Чикатило молчит. У следователей доказательства его вины есть, но только косвенные. Свидетелей нет вообще. Чикатило уже готовится отпускать, когда с ним решает поговорить психолог. Он рассказывает убийце, как могли происходить события, и дальше говорит о детстве Чикатило. Тот неожиданно начинает плакать, далее начнет раскрывать детали убийств.
Мне говорили, что с детства у меня было уже запрограммировано все уже. Такая судьба моя была, и все. Если мне врачи говорили, что ты уже у тебя свихнулся еще с детства.
В итоге к 36 убийствам, которые были известны следователям на момент задержания, добавилось еще почти 20, о которых рассказывает сам Чикатило. По нескольким эпизодам доказательств причастности пойманного маньяка было недостаточно, и в итоге суду был представлен список из 53 жертв, пострадавших от рук Чикатило. 14 апреля 1992 года в Ростовском областном суде начинается процесс над маньяком. На суде присутствуют родственники потерпевших и простые жители Ростова-на-Дону. Чикатило в клетке, иначе бы его простые люди растерзали бы. Периодически заседание приходится прерывать.
Сейчас мы... Тихо!
Он же нас всех погубил. Мы его сами судить будем.
Пятнадцатого октября 1992 года Чикатило приговаривается судом к высшей мере наказания. Прошение о помиловании будет отклонено. Почти 1,5 года маньяк будет ждать смерти. 14 февраля 1994 его казнят. 21 ноября 1935 года в Советском Союзе впервые присваиваются звания маршалов СССР. Этими первыми маршалами становятся Ворошилов, Тухачевский, Буденный, Егоров и Блюхер. Звания присваиваются с формулировкой «за героизм, проявленный в годы Гражданской войны». Специально для новых званий новое обмундирование. Большая золотая звезда маршала на шинельных петлицах и на петлицах френча и гимнастерки. Вышивка сплошная, выпуклая. Цвет петлиц красный. На рукавах большая золотая звезда. К тому же на шинели, на френче и гимнастерке угольник из широкого золотого галуна и один угольник из красного сукна. Уже через 1,5 года после этих событий в армейской среде начинаются чистки, и первый маршал Тухачевский будет арестован, лишен званий, а после приговорен к расстрелу.
Сталин в курсе всех наших дел. Он провоцирует меня, вас. Он ждет.
Через год арестуют Блюхера. Второй маршал после серии пыток будет доставлен к тюремному врачу, где и скончается. Егорова арестуют в 1938-м, и его фамилия будет находиться в расстрельных списках, но Сталин лично вычеркнет ее. Второй раз фамилия маршала будет в списке в 1939 году. На этот раз ее вычеркивать никто не станет, и Егорова расстреляют за шпионаж.
Вы стреляете не в меня, вы стреляете в Красную армию.
21 ноября 1945 года знаменитый матч футболистов московского «Динамо» против лондонского «Арсенала» в ходе их легендарного турне по Великобритании.
Команда «Динамо» играет в своем обычном составе. Хомич, Радикорский, Семичастный, Станкевич, Леонид Соловьев, Блинков, Архангельский, Карцев, Бесков, Бобров, Сергей Соловьев.
Наша сборная не входит в Международную федерацию футбола, поэтому встреча советских и британских футболистов преподносится как товарищеская. Заработанные советской стороной средства должны идти на восстановление разрушенного Сталинграда. Соперниками динамовцев, которые только-только выиграли первый послевоенный чемпионат Советского Союза, становятся лондонские команды «Челси» и «Арсенал», валлийский клуб «Кардифф-Сити» и шотландский «Глазго Рейнджерс». Первый матч с «Челси» играется в ничью 3-3. Кардифф разгромлен со счетом 10-1. Последняя игра в Глазго, как и первая, завершилась в ничью 2-2. Матч с «Арсеналом» стоит особняком. В 30-е годы этот английский клуб 5 раз становился чемпионом Англии. Для игры с «Динамо» его усиливают рядом игроков. И все равно динамовцы начинают забивать.
Атаки динамовцев следуют одна за другой. Прорыв. Второй гол.
В итоге «Динамо» обыгрывает «Арсенал» со счетом 4-3. Главной особенностью матча становятся его погодные условия – густой туман, который сами англичане называют «гороховым супом». Труднее всего было вратарям. Англичане часто принимают за своего советского судью Николая Латышева и пасуют ему. В итоге арбитру приходится поменять черную футболку на белую. Больше всех англичан потряс вратарь Алексей Хомич, который бесстрашно бросался в ноги сопернику и совершал такие акробатические прыжки, что после этих матчей англичане советского вратаря называют «тигром». Правда, на следующий день после проигрыша английские газеты, вышедшие в продажу, пишут, что советский судья подсуживал своим, а игроков «Динамо» на поле было не 11, а 15 человек. 21 ноября 1973 года в советских кинотеатрах в широкий прокат выходит комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».
А что вы так на меня смотрите, отец родной? На мне узоров нету и цветы не растут.
Меня терзают смутные сомнения. На вас точно такая же замшевая импортная куртка, как у Шпака.
Несмотря на то, что снимается фильм по пьесе Булгакова, Гайдаю удается пробить запуск картины. Правда, тут же возникает вопрос, кто будет играть главную роль. Предполагалось, что Никулин, но Юрий Владимирович отказывается. Он считает, что фильм Гайдай задумал заранее не пропускной, дескать, цензура не позволит снимать такое. И Никулин решает не терять год съемок и уезжает на гастроли в Австралию. В итоге, после долгих проб, в которых принимают участие Невинный, Евстигнеев, Вицин, Миронов и другие артисты, выбор падает на актера театра Вахтангова Юрия Яковлева.
Боже, какой типаж! Браво, браво!
Сначала снимают в Ялте, после перемещаются в Ростовский Кремль, где делают эпизоды с Иваном Грозным. Потом съемочная группа едет в Москву. Кино принимает специальная комиссия. В титрах фильма фамилия Булгакова никак не упоминается, поэтому фильм Гайдая воспринимают как просто комедию на историческую тему. И, как ни странно, замечаний у цензоров совсем немного. Чуть-чуть подсократить эпизоды и переозвучить несколько спорных моментов. Например, не понравился цензуре эпизод с банкетом, где на вопрос «За чей счет банкет?» Жорж Милославский отвечает: «Платит народ». После переозвучки диалог звучит так.
Это сон какой-то.
Минуточку. За чей счет этот банкет? Кто оплачивать будет?
Во всяком случае, не мы.
В итоге «Иван Васильевич меняет профессию» становится одним из лидеров советского проката в 1973 году. Эту комедию посмотрят 60 миллионов человек. 22 ноября 1917 года в Канаде появляется Национальная хоккейная лига, НХЛ. Хоккей с шайбой, или как его будут называть позднее, канадский хоккей, действительно в этой стране развивался стремительно. Маленькие лиги, дивизионы, они появляются практически в каждом маломальски населенном городке. Играют друг против друга, ездят друг к другу в гости. Однако вся эта неразбериха с огромным количеством команд, с матчами, статистикой приводит к тому, что появляются люди, которые желали бы это все упорядочить. В начале сезона 14-15 годов было подписано соглашение между двумя наиболее мощными на тот момент профессиональными организациями – Национальной хоккейной ассоциацией и Хоккейной ассоциацией Тихоокеанского побережья. Договорились о том, что именно победители двух этих лиг станут разыгрывать между собой Кубок Стэнли. Однако Первая мировая война смешала все планы. Хоть она и затронула Канаду в меньшей степени, чем страны Европы, но, тем не менее, команды расформировывались, и налицо был кадровый дефицит как тренеров, так и хоккеистов. В итоге свой первый сезон новообразованная Лига НХЛ в 17 году начнет всего с 5 командами: Монреаль Канадиенс, Монреаль Монрунс, Торонто Аренас, Оттава Сенаторс и Квебек Булдогс. До финала в итоге доберутся всего 3 команды, а сама Национальная хоккейная лига будет в первые годы критиковаться и спортивными журналистами, и внутри нее будут финансовые споры. Однако уже в послевоенное время НХЛ – это самая известная мировая спортивная хоккейная организация, а канадский хоккей начинает в эти годы распространяться по всему миру. Продолжение путешествия по календарю через несколько минут. Впереди вас ждут войны и победы, покушения, отравления, правителей и деятелей искусства. Эта программа «Был бы повод».
«Был бы повод». Он прожил эти дни в томительном ожидании. Он считал каждую минуту. И теперь он возвращается. Он голоден и собирается утолить свою жажду. Его не остановить.
Твое утро никогда не будет прежним.
Максим Шевченко. В понедельник в 8 часов по Москве.
Главное, доживи.
«Был бы повод».
Люди и судьбы, истории изобретений и трагические события. Мы собрали все самое интересное за неделю в программе «Был бы повод». 22 ноября 1960 года. Вводится в строй после реконструкции первая очередь Московской кольцевой автомобильной дороги длиной 48 километров между Ярославским и Симферопольским шоссе. Через 2 года движение по кольцу открыто в полном объеме. Московская кольцевая по проекту должна опоясать город и сделать более доступным доступ в Подмосковье и обратно автомобилистам, количество которых год от года растет. Тем более, что в этот же момент москвичи начинают активно осваивать такой вид досуга и отдыха, как дачи. На самом деле зачатки МКАД появились в 30-е годы и были заложены в годы войны, когда по приказу Жукова через несколько лесов были построены дороги для организации обороны столицы. Ну а после смерти Сталина проект строительства Московской кольцевой дороги утверждает лично Хрущев. По тем временам МКАД – это лучшая трасса в стране. Изначально в ней всего по 2 полосы в обе стороны. Правда, в проекте предлагалось построить сразу 4 полосы в каждую сторону, но Хрущев посчитал, что машин для такой дороги в стране не наберется, и урезал движение до 2 полос в каждую сторону. Никакого освещения, никаких жестких разделителей, даже разметки тогда на МКАД не было и в помине. Но при этом в стране, где большая часть дорог была с грунтовым покрытием, новая магистраль с асфальтовым воспринималась как что-то из ряда вон выходящего. Ну а уж после открытия полноценного движения многих автомобилистов поражали и фонари по бокам дороги, и многополосность, и знаменитые развязки бабочки, которые можно будет увидеть в картине «Берегись автомобиля» и в мультфильме «Ну, погоди». 1979 год, 22 ноября. В Ленинградском доме кино проходит премьерный показ фильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон».
Человеческий мозг – это пустой чердак, куда можно набить все, что угодно. Дурак так и делает, тащит туда нужное и ненужное. И, наконец, наступает момент, когда самую необходимую вещь туда уже не запихнешь. Или она запрятана так далеко, что ее не достанешь.
Сценарий к фильму пишут соавторы Юлий Дунский и Валерий Фрид. Причем пишут, как они думают, в стол. Никто им заказа на сценарий не давал. После того, как работа готова, они отдают сценарий Шерлока Холмса на Ленфильм, и им сразу же заинтересовывается режиссер Игорь Масленников. Он только-только закончил ленту «Ярославна, королева Франции», и тут новый проект с действием в викторианской Англии. Масленников тут же зовет на роль Шерлока Холмса Василия Ливанова, который уже играл у него. После долгих переговоров с режиссером Ливанов соглашается для роли сбрить свои усы. Актера на роль Ватсона ищут долго. Режиссеру не нравится кандидатура Виталия Соломина. Русское, розовощекое лицо. Ну какой это англичанин? Но в этот момент Масленникову показывают фотографию, где Соломин снят с усами. И режиссер понимает, что он нашел второго главного героя. Кстати, в фильме используют именно фамилию не Уотсон, а Ватсон. Так, как фамилия звучала практически во всех книжных переводах.
Ватсон, что вы поняли из этого письма? Я тоже ничего не понял.
Снимают по большей части в Прибалтике, которая хоть и не в полной мере, но похожа на Лондон конца 19 века. После показа в Доме кино Шерлока Холмса и доктора Ватсона ленту еще какое-то время монтируют, и после, уже в марте, покажут широкой публике. И фильм сразу же становится популярным. Уже через месяц после первого показа в СССР начинают появляться анекдоты о паре Шерлок и Ватсон. После выхода первых серий создатели оказываются завалены письмами. Зрители требуют продолжения. Хотя могли бы ничего и не писать, потому что в это время Игорь Масленников снимает уже вторую часть. А до 1986 года будет создано 5 полнометражных многосерийных картин.
Вот вы и убедились, дорогой Ватсон, что из Майкрофта мог бы получиться великолепный сыщик, если бы он всему на свете не предпочитал тишину и мягкое кресло в этом клубе.
1729 год, 23 ноября. В ссылке, растеряв всю свою власть и влияние, умирает на 57-м году жизни Александр Данилович Меньшиков. Обычный мальчишка, в детстве познакомившийся с юным Петром Первым. Человек, доросший до титула генералиссимуса, эпитета светлейший. Взяточник и интриган Меньшиков был отправлен в ссылку 11-летним Петром Вторым. И это даже несмотря на то, что Меньшиков даже пытался обручить с Петром свою дочь Марию. Но пока Александр Данилович болел и отсутствовал при дворе, Елизавета Петровна и ее ближние сделали все, чтобы юный Петр II был настроен против Меньшикова.
«Братья мои, неужто предадите изменникам Меньшикова, старого своего товарища?»
В итоге Александра Меньшикова обвинят в подготовке переворота и отправят в ссылку. После он будет лишен всех наград, регалий и титулов. Специальным указом Меньшикову предписано отправляться со всей семьей в сибирский город Берез. По дороге в ссылку за несколько верст до Казани заболеет и, промаявшись в горячке несколько дней, умрет супруга Меньшикова, княгиня Дарья Михайловна. Так что в Березов Александр Данилович прибудет совершенно разбитый, страдающий суставами, а сопровождать его будет только 17-летняя дочь Мария.
«Вера, с годами положили мне покой на сердце и научили жить и умирать не скорбя о суете мира сего».
Около года они будут жить в простой русской избе. Меньшиков за это время успеет на оставшиеся деньги построить в Березове церковь. Ну, а точнее говоря, даже не церковь, а часовенку. В ноябре 1729 года он умрет ночью от инсульта. Маша, дочь Александра Даниловича, переживет отца лишь на полтора месяца. После смерти Меньшикова она почувствует себя плохо, а уже потом выяснится, что 18-летняя Мария заболела оспой. В декабре ее похоронят рядом с отцом. А много лет спустя река Северная Сосьва во время одного из разливов смоет алтарь с могилами отца и дочери. 23 ноября 1922 года. Писатель Александр Грин завершает в Петрограде «Алые паруса». Сам писатель называет это произведение фантастической феерией.
Вот она и бродит одна, прячется. Все ждет свои паруса. Что скажешь? Тронутая, одним словом, не в своем уме.
Поэт Всеволод Рождественский, друг Александра Грина, напишет. Трудно было представить, что такой светлый, согретый любовью к людям цветок мог родиться здесь, в сумрачном, холодном и полуголодном Петрограде в зимних сумерках сурового 20-го года, и что выращен он человеком, внешне угрюмым, неприветливым и как бы замкнутым в особом мире, куда ему не хотелось никого впускать. Первые заметки, относящиеся к «Алым парусам», Александр Грин начал делать еще до революции в 1916 году. Предварительная работа над книгой была закончена спустя еще 4 года. Но после этого еще 2 года Грин будет вносить в текст правки, добиваясь, по его словам, идеального составления текста. Уже в самом финале Грин поменяет название с «Красных парусов», и они превратятся в «Алые». Он пишет для супруги Нины, с которой Грин познакомится в 1919 году. Она медсестра, которая живет в нищете, и именно ей, 23-летней девушке, он посвящает свои «Алые паруса». Первое издание этой книги будет в 1923 году. После Грин попадет под запрет, и о его произведениях забудут практически до самой войны. Лишь в 1942 году «Алые паруса» сначала прочитают на Всесоюзном радио, а после поставят балет и фильм.
Далеко-далеко отсюда я увидел тебя во сне и пришел сюда, чтобы увести тебя с собой. Мы будем жить так дружно, что ты никогда не узнаешь слез и печали.
23 октября 1942 года. Под Сталинградом окружена 330-тысячная немецкая группировка.
Те, что не на ходу, можно использовать, отбуксировать и использовать как огневые точки.
Хорошо.
Механики-водители, я думаю, у вас найдутся.
Наберем.
К ноябрю 42 года немцы увязли в боях. На Кавказе они остановились на подступах к Грозненскому нефтеносному району. Под Сталинградом им удалось продвинуться дальше. Бои шли в самом городе, а судоходство по Волге было практически парализовано. Советские войска в Сталинграде прижаты к реке и ведут ожесточенные оборонительные бои. Однако за этот успех немцам пришлось заплатить дорогой ценой. Лучшие дивизии 6-й армии Паулюса были обескровлены в городских боях. Фланги группы армий сильно растянулись, и для их защиты пришлось использовать подразделения союзников – итальянские, венгерские и румынские дивизии. В этот же момент советское командование по приказу Сталина решило провести наступательные операции «Уран» и «Марс».
Я поддерживаю мнение Бориса Михайловича Шапошникова об активной стратегической обороне, но наряду с этим надо провести ряд наступательных операций.
Пока солдаты Паулюса располагались на зимние квартиры, происходит встреча войск Юго-Западного и Сталинградского фронтов. Таким образом, кольцо вокруг армии Паулюса замыкается, а дальше начнет только сжиматься. И уже 31 января 1943 года Паулюс передаст советским войскам просьбу о сдаче в плен. Через несколько дней капитулирует и вся армия. После этого появится знаменитая карикатура кукрыниксов, на которой плачущий Гитлер говорит: «Потеряла я колечко, а в колечке 22 дивизии». Впереди финальная часть нашей программы. Осталось еще несколько событий, о которых мы хотели бы рассказать.
«Был бы повод».
Пятигорск 88,8.
Самара 98,2.
Новосибирск 98,3.
Ставрополь 105,7.
Краснодар 91,0.
Красноярск 107,1.
Благовещенск 100,6.
Санкт-Петербург 92.0.
Москва 97.2.
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля.
Был бы повод.
Вот мы и приблизились в нашей программе к завершению недели, однако осталось еще несколько событий, о которых стоит упомянуть. 24 ноября 1905 года. Первая русская революция и Севастопольское восстание.
За что, братцы?
Что вы делаете, палачи?
Это восстание было продолжением всероссийской стачки, которая охватила всю империю и была объявлена рабочими. К тому времени уже бастовали железнодорожники и торговцы, в Ялте закрылись магазины и школы, в Симферополе на митинг вышли учителя и табачники, встали поезда в Джанкое. Стихийный митинг в Севастополе был жестоко подавлен. Но на похоронах погибших, а их было около 8 человек, свою знаменитую речь произносит депутат от народа, морской капитан Петр Шмидт.
А что мы все отныне будем равные, свободные братья великой свободной России? Клянусь!
После этой речи Шмидта приглашают возглавить революционное движение. Он возглавляет мятеж на крейсере «Очаков» и на других судах, объявляет себя командующим Черноморским флотом и посылает телеграмму Николаю II.
«Славный Черноморский флот, свято храня верность своему народу, требует от вас, государь, немедленного созыва учредительного собрания и не повинуется более вашим министрам, командующий флотом Петр Шмидт».
Против восставшего Очакова правительство немедленно начинает военные действия. Шмидт успеет спасти сына, которому придется вплавь добираться до берега. Морской бой продлится чуть больше часа. Шмидт вместе с другими руководителями восстания будет арестован. Расследование Севастопольского восстания, бунта и волнений, как их называли в прессе, будет проходить больше года. Капитан Шмидт, матросы Гладков, Антоненко и кондуктор Частник приговариваются к смертной казни. 14 человек получат бессрочную каторгу, 103 отправятся на каторжные работы, 151 человек направятся в дисциплинарные части. 24 ноября 1927 года. На базе существовавшего в Москве трудового коллектива артистов оперетты открыт Московский театр оперетты. Первой постановкой становится спектакль на музыку Дунаевского «Женихи».
Вот вы и познакомились с главными действующими лицами оперетты Дунаевского «Женихи». Веселой вдовой Аграфеной Савишной и претендентами на ее руку. Между прочим, одному из них, гробовщику, она дала согласие.
Оперетта в Советской России считается жанром буржуазным и чуждым пролетариату. Какое-то несерьезное искусство, говорят новые представители культуры. И действительно трудно воспевать героизм в течение полутора часов. Поэтому первый театр оперетты, открывшийся в СССР, был частным и работал, как писали тогда газеты, для жирующих непманов. Отцом советской оперетты по праву считается Николай Стрельников, который до 1922 года работал юристом, а потом переквалифицировался в композитора, поскольку до революции он учился музыкальной композиции у своего троюродного брата Сергея Рахманинова. Вскоре выясняется, что весело и непринужденно в песнях и танцах можно рассказывать не только о жизни аристократов, но и о жизни крестьян и трактористов. И даже про гражданскую войну. Так в 1937 году написана оперетта «Свадьба в Малиновке». В 1944 году ставят оперетту про петровские времена «Табачный капитан», а после войны снова на сцене оперетта Дунаевского «Вольный ветер» и «Белая акация».
Помогите! Умоляю, я страдаю, изнываю, увядаю, усыхаю, прокисаю от жары.
24 ноября 1963 года. На глазах всего мира в прямом эфире владелец ресторана «Карусель» Джек Руби убивает Ли Харви Освальда, которого обвиняют в покушении на президента Кеннеди.
madness and hate erupt anew in Dallas as President Kennedy's accused assassin is shot down himself during a jail transfer.
Это был воскресный день. В понедельник должны состояться похороны погибшего Кеннеди, и два дня подряд Ли Харви Освальда допрашивали в полиции. Освальд заявляет, что ни в чем не виновен. Журналистам он успеет крикнуть, что его задержали только за то, что он жил в Советском Союзе. В итоге Освальда решают перевести в окружную тюрьму Далласа. Автомобиль для транспортировки Ли Харви приезжает к подземному переходу Далласского полицейского управления. Освальда решают везти не через улицу, а через подвал. Несмотря на то, что официально об этом не сообщается, зрители собираются в переходе, чтобы посмотреть на убийцу Кеннеди. Зрители, журналисты, просто зеваки. Начало 12-го. Освальд в окружении двух представителей ФБР идет по коридору. Сзади следует несколько полицейских. Журналисты пытаются выкрикнуть свои вопросы. Неожиданно от толпы отделяется мужчина в черном пиджаке и белой шляпе. Он скидывает руку и стреляет в Освальда. Пуля попадает в живот. Ли Харви Освальд кричит и падает. Мужчину арестовывает полиция. Позже стрелявший Джек Руби скажет, что был так потрясен смертью Кеннеди, что решил отомстить, чтобы успокоить вдову президента Жаклин. Освальд будет похоронен на кладбище Форт Уэрт Роуз Хилл Парк Мемориал. Первоначально установленное на могиле надгробие с указанием полного имени и дат рождения и смерти было в дальнейшем украдено. В итоге на могиле Освальда небольшая плита, на которой одно слово – Освальд. Стрелявший Руби будет приговорен к смертной казни, но умрет в тюрьме от рака в 1967 году. 24 ноября 2002 год. Робби Уильямс выпускает новую пластинку и на 5 недель возглавляет британский альбомный чарт. За несколько месяцев до этого Уильямс ссорится со своим постоянным соавтором, и многие говорят, что теперь у Робби не будет хитов, но он своим альбомом опровергает предсказания музыкальных критиков. Love running through my veins to go to waste. I just wanna feel real love and love forever. There's a hole in my soul. You can see it in my face. It's a real big place. Это была программа «Был бы повод». Историческое путешествие по неделе с 18 по 24 ноября. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
«Был бы повод». Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.